Экс-начальник управления ФСИН после оглашения приговора покончил с собой в зале суда. Прививать или не прививать? Издательство АСТ приостановило продажу книг о вакцинации, и россиян, имеющих сбережения, стало больше. Наиболее заметные новости этого дня разберем в ближайшие минуты в студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях сопредседатель Национального родительского комитета, руководитель Центра здоровья сберегающих технологий «Рада МИР» Юрий Оболонский. Юрий Владимирович, я вас приветствую.
Добрый день всем радиослушателям.
Рад. И начнем. С новостей, которые вызывают шок, на самом деле, как минимум на первый взгляд. Сегодня прямо в зале суда после оглашения обвинительного приговора бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов застрелился. Сейчас Следственный комитет устанавливает полную картину произошедшего и в том числе, как Свиридов смог пронести оружие в здание суда. Это второй вопрос, который возникает. Первый вопрос. После комментария особенно адвоката господина Свиридова, он говорит, что у него был рак четвертой степени, у Свиридова, и он рассчитывал на штраф вместо реального срока. И якобы, если бы приговор был мягче, самоубийство удалось бы избежать. Вот здесь, в том числе как психолог, скажите, произошел, правда, возможно, какой-то психологический, эмоциональный срыв, что его толкнуло на самоубийство?
Вы знаете, к сожалению, наша страна является одной из передовых по количеству суицидов, в том числе среди подростков и среди взрослых. Это печальная статистика. Потому что не проводятся профилактические работы, не работает у нас, к сожалению, вот именно та служба, которая бы, скажем, наблюдала за такими процессами. Но здесь рак четвертой степени, здесь мы сразу понимаем, что это болезнь, скорее всего, мы с клинической точки зрения рассмотрим это. Я не хочу рассматривать, чем он занимался и так далее. Вот, где он работал, что он натворил, это уже дело, как говорится, суда, следствия. А наше дело разобрать, скажем, что же все-таки было прелюдией этого. А прелюдией была, конечно, большая жизненная трагедия, трагедия семьи, конечно, его личная трагедия, когда, скорее всего, несколько лет он боролся с этой болезнью, проводил там, я думаю, несколько химиотерапий. Это все сопровождается дикими болями, переживаниями, как своими личными, так и близких, конечно. Это наносило, я уверен, что неизгладимый вклад вот именно в его психику. Это сначала там развивался, конечно, стресс переходил в депрессию. И я уверен просто практически на 100%, что он в зале суда уже был в тяжелейшей форме депрессии, и, конечно, вот приговор произошел, это как спусковой крючок. Но этот спусковой крючок мог произойти от любой буквально искринки, которая бы загорелась в отношении я и общества, в котором он был, понимаете, да, меня? Вот, он же изолирован был от общества.
Под домашним арестом?
Под домашним арестом. Ну, вот вы знаете, вот под домашний арест тоже это...
Или даже нет, не под домашним арестом, а под подпиской о невыезде.
Под подпиской о невыезде. Ну, вот вы представляете, когда человек находится вот в таком состоянии, и когда у него рак четвертой степени, и он ждет переговоров, хотя бы каким-то образом он думал, что у него будет способ решить. А когда ты находишься уже в колонии где-то, там уже этот вопрос лечения немножко по-другому стоит, и существует очень много преград и так далее. То есть там решить свои проблемы это уже практически невозможно.
Совсем другая картина рисуется.
Совсем другая картина. Это было для него шок, я думаю, и последним, как говорится, спусковым крючком. Это очень часто, когда человек длительное время находится в состоянии стресса и в депрессионном состоянии. Практически то, что он был в депрессии, я просто не сомневаюсь.
Ко второму вопросу перейдем. Давайте. Вы были сами в здании суда?
Конечно.
Когда-нибудь? Что вы можете сказать о том, как досматривают, насколько тщательно досматривают рамки, вот эти вот металлоискатели?
Ну, вы знаете, я был в судах разной инстанции, и в арбитражных, и обычных судах, и кассационных, и апелляционных. И всегда очень тщательный досмотр идет каждого гражданина. То есть практически, если у тебя есть какой-то металлический предмет, практически невозможно пронести. Вот. И каким образом он если огнестрел какой-то у него был, значит, он пронес оружие. Каким образом он смог пройти через металлоискатель, я практически не знаю. Скорее всего, наверное, это как-то кто-то, наверное, помог ему в этом. Потому что это же осознанный поступок прийти в зал суда с оружием. Понимаете, да? Угу. Он уже был готов к какому-то развитию событий. Если у него уже, скорее всего, был 100% сценарий нарисован. Если приговор один, он одна модель поведения. Если приговор другой, другая модель поведения. И по-другому, если мы с вами сейчас вот на своей модели поведения на ближайший час подумаем, мы не будем же брать сейчас в карман пистолет и ходить по улице. Ну, с какой целью? Или ты больной психически, ну, да, да, и выходишь с оружием на улицу, или преследуешь какую-то конкретную цель. Потому что ты понимаешь, что будут какие-то непосредственно события, которые ты будешь применять это оружие. Я думаю, он был уже готов к этому исходу.
Руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова сказала, что информация, согласно которой при проходе подсудимого в здании суда не сработала рамка металлодетектора, не соответствует действительности. Mm-hmm. И то есть гипотетически мы можем допустить, наверное, даже сговор некий
скорее всего, ему кто-то помог. Ну, скажем так, он же офицер, да, и, во-первых, я думаю, очень гордый человек, самолюбивый, естественно. Я не знаю, какое у него звание, генерал, наверное, да?
Ой, если честно, я вам сейчас не скажу.
Вот. Ну, скорее всего, если там руководитель какой-то, практически генеральская должность. То есть самомнение раздутое до безобразия, и он не мог себе позволить...
Полковник.
Ну, все равно генеральская должность, полковник. Он не мог себе позволить оказаться, скажем, в том положении, в которых он, скажем, сам и контролировал это.
Вот просто смотрите, вы говорите про сценарий, который он, возможно, рисовал в своей голове.
У нас у каждого есть свой сценарий.
Да, и некоторые СМИ сейчас пишут, что, ну, в общем, сценарий у Свиридова был, теперь мы уже знаем, какой и понятный. А если бы это был не Свиридов, а какой-нибудь, не знаю, тяжело больной психический человек? Это к вопросу о том, что Свиридов покончил сам с собой, а мог гипотетически там перестрелять кого-то.
Ну, знаете, современный мир, он настолько жестокий как к простому человеку, так и к человеку, наделенному властными полномочиями. А человек с ружьем, он уже наделен полномочием решать, кому жить, а кому умереть. Вот только что вот страшнейшая трагедия была в Таиланде, на севере Таиланде, где погибло, если я не ошибаюсь, вот там статистика менялась, 30 человек он пристрелил, как в тире, и 60-55 человек тяжело ранил. Вы представляете, а что произошло? Солдат поругался с своим начальником, да, и у него тоже немножко сорвало
щелкнуло
голову. Он взял оружие, сначала пристрелил товарищей, и взял целый арсенал оружия и поехал в торговый центр, взял заложников и начал всех расстреливать по полной программе. То есть тоже был определенный сценарий. Скорее всего, он шел обиженный на какое-то стечение обстоятельств в личном отношении. И вот такой произошел, скажем, провал неконтролируемой ярости, который принес многочисленным жертвам. Естественно, я с вами полностью согласен. Если бы произошел пронос огнестрельного оружия человеком неуравновешенным, мы получили массовую трагедию, я бы сказал. И трагедии как и среди судейского корпуса, и среди свидетелей, и прокурорских, и так далее, и тому подобное. Поэтому я думаю, что Следственный комитет, наверное, тщательно разберется в этой трагедии с правовой точки зрения, а самое главное, я бы сказал, с причинно-следственной. Каким образом человек, скажем, облеченный с таким званием и умением обращаться с оружием, то есть гипотетически такой человек, тем более под статьей, человек входит в здание суда, его обязаны были обыскать по полной программе, потому что абсолютно непредсказуемое стечение обстоятельств, и как он будет реагировать на приговор, никто не мог решить. Тем более знали, что он практически смертник, четвертая степень. Рак – это практически неизлечимый больной. Да, случаются чудеса, но, к сожалению,
не часто. Ожидаем официальной информации от Следственного комитета. Ну а далее поговорим о вакцинации. Издательство АСТ приостановило продажу книги под названием «Прививать или не прививать» или «Ну, подумаешь, укол. Мифы о вакцинации». Автором является израильский блогер Антон Амантонио, и, по его мнению, цитата, «нет ни одного грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин». Я сразу скажу, что вопросы цензурирования вот такой литературы, связанной с медициной, мы поднимем в 20 часов по московскому времени. А к вам, Юрий Владимирович, у меня вопрос. Какой вы, собственно, позиции придерживаетесь по делать или не делать прививки?
Ну, вопрос вообще странный. Если бы его задали лет 20 назад, я бы вообще удивился. 20 лет назад таких вопросов вообще никто даже не думал задавать. Почему? Конечно, у меня есть внучка даже, не то что двое взрослых детей. И, конечно, вот сейчас моя внучка проходит все нужные прививки, которые есть. И, конечно, я не против, что они делаются, и абсолютно за. Почему? Потому что все вот эти псевдоучения и псевдоблогеры, я их так называю, потому что блогеры это серьезная, скажем, я бы сказал, даже профессия, которая зарабатывает сейчас деньги, и там очень много профессиональных людей, журналистов и так далее, я их очень уважаю. Вот. Но такие вот, когда блогеры появляются без медицинского образования в медицине, это же нечто страшное, и которые начинают разговаривать на профессиональные темы, непрофессиональным языком и без профессиональных компетенций. Это очень плохо, очень плохо. Почему? Потому что мы имеем тяжелейший случай, я считаю, назначение министра здравоохранения уважаемой американки на Украине, да, которая решила не прививать там никого от кори, и мы получили целую кошмарную ситуацию по статистике на Украине, и также потом это прошло и в Италии, и в Польше, и так далее. Огромное количество было заражений вот именно потому, что были не вакцинированы от кори. Поэтому я считаю, рисковать никому не нужно и абсолютно не рекомендуется. И ни в коем случае не надо читать таких блогеров, которые рассуждают на профессиональные темы непрофессиональным языком, скажем
так. А вот дайте совет, как искать литературу и здоровую литературу, подкованную какими-то медицинскими фактами, комментариями ученых, специалистов, и после этого уже делать выводы, потому что мы все пользуемся интернетом.
Совершенно
это нормально.
Верно. Сейчас это
мы
живем в открытом мире.
А сколько там информации,
мы
да, понятное дело,
живем,
что
мы, поэтому
можно утонуть.
Я считаю, вот есть прекрасная, скажем, возможность у нас изучать книжную литературу в интернете. Но когда мы открываем и листаем учебник, мы должны посмотреть, кто такой автор. Автор. Если человек рассуждает на медицинские темы, и он хотя бы у него есть высшее образование медицинское, уже можно какой-то иметь, скажем, тест доверия. Если у него в этом учебнике еще есть профессиональные комментарии ученых, там, кандидатов наук по медицине, докторов наук, а если еще лучше, если этот, скажем, документ или книга, скажем, сертифицирован каким-то сообществом, типа Ассоциации заслуженных врачей России. Я, например, знаю такую прекрасную организацию, где под которыми собрано огромное количество заслуженных врачей России, которые провели не просто так получили докторские звания по медицине, они на практике своей жизнью зарекомендовали через 1000 приемов, сотни операций, которые они провели за операционным столом, и 1000 практик, они зарекомендовали себя, что они умеют, знают и могут помогать людям. Вот такие врачи, практики, и которые действительно с медицинским образованием, вот где есть подпись, рецензия, например, там, доктор медицинских наук, Егоров, например, президент Ассоциации заслуженных врачей России, я бы это прочитал. Или подобное ему. Вот. А все остальные, вот, когда мы очень, к сожалению, много доверяемся, так же, как финансовых инструментов, дилетантов самым настоящим.
Сколько мнений надо собрать? Вот когда выносят, точнее, обсуждают решение, есть какое-нибудь онкологическое заболевание, mm-hmm. собирается консилиум из 3 человек. И они совместно прорабатывают лечение.
Я бы рекомендовал прослушать мнение не менее 2.
Не менее 2.
Не менее 2. Я, например, когда иду к врачу и получаю какую-то диагностику для себя, для жены, для детей, я всегда рекомендую пройти еще пару уважаемых врачей, чтобы получить, как говорится, арбитражная точка зрения. Угу. То есть взгляд со стороны. И когда ты понимаешь уже, что 3 врача тебе сказали... что вот так, тем более мы, если говорить, речь идет об онкологии и применении таких инструментов, как химиотерапия или операционное вмешательство, здесь нужно серьезнее подходить и ни в коем случае не ходить к победителям битвы экстрасенсов и не читать глупых блогеров без образования. Но это страшный приговор. К сожалению, у нас стало такое клиповое мышление, при котором наша жизнь становится как вот именно в электронной игре. И мы уже начинаем не бояться смерти, и вот ведемся на вот эти модели, мы же начали программу с модели поведения. У каждого из нас моделируется это поведение. Сначала с 3 до 7 лет, потом мы, когда в общество погружаемся, и общество нас начинает моделировать. И мы ставим себе модель успешности, мы уже понимаем, что такое успешный человек, и как он живет в этом мире и двигается в этом мире. Как он ходит к врачу, как он выбирает машину, как он выбирает мужчину или женщину, в зависимости от пола, с кем он дружит, как он продвигается по профессиональной личности, так же, как и лечится. Он слушает друзей. Вот мой друг, очень здорово, он пошел туда, а он туда пошел. И вот это непрофессионально и неправильно. Нужно выйти из матрицы вот этой навязчивой потребительским обществом, я ее называю. И когда ты через вот этот экран Фейсбука, Контакта, Инстаграма, начинаешь искать способы лечения или способы врачевания души. Ну, это вообще, я считаю, безобразие. Нужно обращаться к профессионалам. Нужно вернуться, как говорится, к осознанному. Вот это такое вот уже истрепанное, наверное, выражение. К осознанному восприятию мира, да, к реальным вещам. Если ты хочешь излечиться, нужно идти к нормальному доктору, к нормальной клинике. К сожалению, да, можно в Москве, можно пойти в бесплатную клинику, где ты по страховому полюсу пойдешь. Да, если ты где-то живешь в регионах, может быть, немножко сложнее это сделать, но нужно идти к профессионалам. Друзья, не рискуйте здоровьем, доверяйте себе, своей интуиции, а самое главное, знаниям. Знания только могут победить и болезни, и наше неразумное поведение.
Внимательно, да, следим и за своим здоровьем, и за здоровьем своих детей. И, кстати, думаю, не стоит напоминать о дороговизне лечения потом последующего, если что, вдруг.
Совершенно верно. Но каждая ошибка нас наказывает. Потом, если ты выбрал неправильный путь лечения, на втором этапе это будет гораздо дороже. Гораздо, потому что ты будешь лечить не только свое заболевание, но и все осложнения, которые ты получил про неправильным лечением.
Могут
или когда ты запускаешь это заболевание.
Да, но вот о финансовом положении россиян все-таки поговорим далее. Нескромный вопрос, Юрий Владимирович, деньги умеете копить?
Конечно.
Научились?
Ну, что значит научился?
Я про себя могу сказать, что я не умею копить. И я искренне завидую людям, у которых это правда получается.
Вы знаете, я уже прошел точку в жизни, когда учится... Этому учится, наверное, с детства. В семье вот такой механизм преемственности есть. Бабушка с дедушкой, мама с папой. Когда ты смотришь, как они что-то делают, и ты начинаешь повторять, потом общество, школа и так далее. У меня, к сожалению, жизнь была такая интересная. Я, рано начал работать. работал сначала на стройке, потом на себя, и даже торговал на бирже, биржевыми инструментами умудрился, потом строил комплекс. То,
в общем,
то есть занимался
опыт,
бизнесом, опыт 20-летний. Да.
Пресс-служба Сбербанка рассказала, что доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%. На ваш взгляд, это позволяет говорить о том, что россияне стали жить лучше?
Скажу так, я не могу сказать про статистику за последний квартал 2019 года. Я анализировал, например, экономические показатели на октябрь месяц 2019 года. Они были удручающие, потому что вот у меня такая, скажем, сценарий или модель жизни, что в начале сентября я обычно хожу как сопредседатель Национального родительского комитета в несколько эфиров, мы обсуждаем, как мы собираем ребенка 1 сентября рюкзачок. И я беру где-то в конце августа статистику и начинаю анализировать ситуацию. Средний доход семьи, сколько мама с папой приблизительно получают не в Москве, а вот именно в регионах, собираю статистику. И каждый год вот статистика была такая. Где-то лет 6-7 назад там у нас было 19 где-то миллионов граждан, которые получали самую минимальную заработную плату. Потом это было 20, и вот 20,5, и на сентябрь месяц была практически разная статистика, но все они сходились в одном. От 20 800 000 до 21 200 000 у нас были, в принципе, за чертой бедности по-хорошему. То есть люди, которые практически не могли собрать рюкзачок на первый класс без помощи или же родительского комитета, или же губернатора, и очень многие регионы действительно помогали и субсидировали. Кто сколько-то? Кто-то 3 тысячи, кто-то 5 тысяч рублей. Субсидировали вот именно малоимущих, которые могли получить какие-то денежки и пойти в первый класс, дать возможность ребенку в нормальном состоянии.
У кого тогда получается откладывать деньги?
Вы знаете, статистика, она у нас, скажем так, резиновая. Я с большим уважением отношусь к руководству Сберегательного банка Российской Федерации, но у них свой взгляд на жизнь, а жизнь у нас совсем другая. Я вижу с каждым днем, что, к сожалению, вот до последних указов Владимира Владимировича Путина прожиточная, скажем, семейная корзина ветшала с каждым днем. И наши семьи до 1 января 2020 года могли себе позволить все меньше и меньше при покупке продуктов питания, одежды, а уж на какие-то предметы роскоши уже не хватало 90% населения. Только золотой наш миллион мог себе позволить увеличить покупку Бентли, Мерседеса в 500-х и так далее. А все остальные беднели.
Но, видимо, то, что вы говорите, подтверждает и Федеральная служба судебных приставов, потому что они говорят, что в 2019 году всего суммарно запрет на выезд из России действовал в отношении порядка 10,5 миллионов должников. В 2018 году их было 7,5 миллионов. Ну, то есть это наглядная цифра того, что, видимо, сбережения есть у тех, кто живет в каких-то крупных городах,
конечно,
я так смогу предположить.
Конечно.
А если мы говорим
часть России,
о регионах,
к сожалению, имеет тяжелейшую ситуацию. Но здесь не надо быть великим прогнозистом. 15 января нам наш президент Владимир Владимирович Путин все рассказал. И он все стимуляционные методы для развития семьи сделал не от хорошей жизни, прекрасной, а потому что действительно у нас начало серьезным, в пике практически, рождаемость начала падать, потому что наши семьи не могут, вот именно россияне, граждане Российской Федерации, не могут себе позволить рожать первого, второго, третьего ребенка. Потому что просто нет возможности прогнозировать на какой-то период жизнь. Потому что они не знают, завтра они будут работать или нет. Какая корзина продуктовая и так
далее. А у вас есть какой-то, опять же, рецепт, ну, допустим, что можно исправить сегодня, от чего завтра народ станет жить лучше?
Вы в глобальном?
Конечно,
плане?
Конечно, в плане всей страны. Не в мировом, а в
Российской
Федерации.
Рецепт очень простой. Вот он, к сожалению, не реализуется только на территории Российской Федерации. Во всем мире стимулирует спрос внутренний. Внутренний спрос. когда каждый гражданин этой страны получает с каждым годом больше и больше денежных средств, чтобы он мог купить корзину продуктов, автомобиль, квартиру, дом, тем самым он будет стимулировать экономику. Это на самом деле такой простой рецепт. И самое главное, вот то, что делает Центральный банк, вот он опять опустил ставку до 6%, эта ставка должна в нашей стране, которая на самом деле стоит на грани рецессии, она уже давно 4% должна быть, потому что в Евросоюзе она давно отрицательная, а мы все смотрим на какие-то меры, скажем, для того, чтобы у нас то рубль он не упал, то кто-то кредит не взял. На самом деле кредиты, да, производством. Перестраховка идет, самая настоящая. А у нас экономика останавливается с каждым годом. У нас количество безработных, малый бизнес разоряется. Поэтому откуда иметь перспективы рожать детей?
Юрий Оболонский, напомню, сегодня в студии «Радио Спутник».